Значит, дорогие мои и хорошие, мы продолжаем с вами книгу Даниила. Мы уже на 9 главе, я все-таки спешу ее как-то закончить. У нас 12 глав. И сегодняшняя 9 глава, она делится на две большие части. Это молитва Даниила, 9 глава с 1 по 19 стих. А с 20 по 27 стих – ответ Бога на молитву Даниила. Мы сегодня будем говорить о молитве Даниила, а в следующий раз об этой таинственной седмице. Что это за 70 седмин? У многих вопросы, как? Мы рассмотрим в следующий раз. А сегодня о молитве. Но прежде всего, книга пророка Даниила. Очень важно сделать практическое применение из этой книги. Это то, что познание Слова Божьего делает тебя твердым и уверенным. Вот о чем говорит книга пророка Даниила. Как важно знать Слово Божие. И примером, доказательством этой истины является сам Даниил, который оказался юношей в рабстве, которого отняли от родины, от храма, от дома, от родителей, и который попал в вавилонский плен. Но там, в вавилонском плену, он смог добиться таких благословений, такого умопомрачительного успеха, что не только для его и его друзей, но для всех своих соотечественников он был благословением, и для всех язычников, и для тех царей, которых пережил Даниила, их было 5, он был великим благословением. Истина этих благословений проста. Познание Слова Божьего делает тебя твердым, уверенным, мудрым и благословенным. И Бог, второе, может использовать тебя везде, где бы ты ни находился. На святой земле, при храме, там Даниил служил. А теперь в изгнании, а теперь в плену. Здесь ты можешь служить. Есть у тебя здоровье или нет, молодой ли ты или старый, обстоятельства семейные и домашние, ничто не может быть препятствием. В любых обстоятельствах Бог может использовать тебя, если ты его любишь. И очень важная тоже практическая истина, что зависит все не от количества людей. «Не бойся, малое стадо, не случайно», — сказал Христос, «потому что малое количество людей и даже один человек может влиять на общество и на окружающих». Таким был Даниил и его 3 замечательных друга — Сидрах, Месах и Авденаго. Значит, мы сейчас... Мы дошли уже до 9 главы. Вы знаете, с 1 по 4 главы это отрочество, Даниил отрок, молодой еще человек. Сколько ему могло быть? Ну, может быть, 16, от 14 до 17 лет. С 5 по 7 главы это его уже молодость, или, говорят, зрелость. И, наконец, с 8 по 12 главы, где Даниилу уже почти около 80 лет. Что же он переживает в это время? 9 глава. Молитва Даниила. Я сейчас буду читать ее, а вы поразмышляйте вот над какими вопросами. Кому молится Даниил? Когда молится Даниил? Как молится Даниил? Итак, кому, как и когда? Обратите внимание, как хорошо знал Даниил историю своего народа, когда мы будем читать этот текст. А это очень важно. Когда молитва сопряжена этим глубоким знанием, это значит, ты что-то говоришь такое от глубокого сердца. И дальше мы видим, что Даниил знал, очень хорошо знал, что история Израиля и ее важность, история этой страны для всех окружающих народов и для всех тогдашних миров, народов. Как он ходатайствует за Иерусалим, что он знает об этом городе, почему он плачет о нем. Мы видим, что он ничего не просит для себя. Очень похоже на молитву Соломона, когда Господь сказал: «Ты не просил себе ни здоровья, ни богатства, ни душ врагов». И в этом смысле мы учимся, как правильно молиться. Девятая глава, с первого стиха, но для начала склоним головы. Спаситель дорогой, спасибо тебе, что ты даешь нам Слово Твое. Оно свет нашей ноге и светильник нашей стезе. Мы просим тебя, чтобы Слово Твое сейчас вошло в наше сердце глубоко и праведно, чтобы оно растворилось в нашем сердце верою. И чтобы живительные силы этого слова потекли бы по всему нашему внутреннему духовному телу и принесли бы благость телу физическому, душе нашей бессмертной и делу Твоему, Христос. Аминь. В первый год царя Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, и 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Итак, что же такое за книги, какие читал Даниил? Тут сказано, какую книгу он читал? Иеремию. Тут сказано о 70 годах. 25 глава книги пророка Иеремии, 11 и 12 стихи. Мы читаем. «Вся земля будет пустыней и ужасом. Народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие землю халдейскую и сделаю ее вечную пустынью». Мы видим, что вначале пустынью земля израильская, ужасом для своего всего народа, потому что таким трудом она им далась, завоевать ее такими чудесами сверхъестественными. И вдруг, действительно, когда они идут в плен, они должны все оставить, они имели эту надежду, они верили, Бог никогда этого не допустит. Но Господь праведен. И за их нечестие, как тут сказано, за то, что они служили иным богам, пойдете служить другому царю. И посмотрите, Даниил удивляет нас, он хорошо знал Слово Божие. Он обратил внимание на эту цифру. Какое вдохновение он принес своему народу, как пророк, который, у него цифры очень часто фигурируют в его книге. Кто-то хорошо сказал, что книга Даниила в цепи библейских пророчеств как скелет для тела. Все остальные пророчества Ветхого и Нового Завета облекают плотью, да, в кавычках, основу, которую создают пророчества Даниила. Итак, он прочитал об этом, можно посмотреть еще 23 глава, 10 стих, тут же у Иеремии, где сказано, что «потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Вот причина крушения всей страны. Зло, неправда и прелюбодеяния». Прелюбодеяния. То есть все, что касается вне брака. Недавно услышала хорошую, интересную фразу, как Талмуд комментирует интимные добрачные отношения в Талмуде. Еврейка комментирует. Если вы близки с тем, кому вам должно быть далеко на этом этапе, тогда потом в браке вы будете далеко с тем, с кем надо вам быть близко. И вот в этом смысле эту истину я сердцем принимаю. Мы сами это все понимаем, но как-то по Божьей любви, конечно, по милости Божьей, часто все это сходит с рук. Но если мы хотим иметь благословение, особенно благословение в семье, то действительно всякое прелюбодеяние, всякие внебрачные отношения, всякие на стороне похождения, они разрушают, как сказано, блудник грешит против собственного тела. И второе, потому что потом вдруг приходят сложные отношения в семье. Тебе надо быть с ним близко, но ты уже заранее сделал все, чтобы с этим человеком потом быть далеко. Так, и это был грех народа израильского. И за это народ поплатился и потерял страну и храм. Итак, с 1 по 4 стих мы видим обращение Даниила. Еще 4 прочитаю. «Молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий, дивный, хранящий завет, милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». А вот еще и 3 я не читала. «Обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». Итак, с 1 по 4 стих – это молитвы и моления Даниила. Как-то в русском языке действительно все одинаково звучит молитва и моление, а на еврейском языке молитва тефила – раздумывать, размышлять, повергаться. То есть перед Богом повергаться в смирении, покоряясь Ему. Это молитва. А теперь слово «моление» от слова «ханан», «то ханан». Но оно родственное глаголу «ханан», которое переводится как «смилостивиться» и «быть милосердным». Значит, здесь уже от тебя действие. Оказывать не только уповать на милость и милосердие Божие, но обретать милость, милосердие, любовь к ближним и сострадание к ним. Поэтому, видите, молитва, моление, такую ответственность к нам предлагают. Часто кажется, что это что-то такое действительно как спонсор Бог, а я просто тут заказываю. А смотрите, к чему приглашает нас, если вдуматься, как звучат эти слова в оригинале, раздумывать, размышлять, повергаться, то есть в смирении, покоряясь. И с другой стороны, смилостивиться и тебе самому смилостивиться, и быть милосердным. Вот почему в молитве «Отче наш» тут же, смотрите, «прости нам так, как и мы прощаем». Так, теперь идем дальше. У нас с 5 по 11 стих. Исповедь греха. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих, от постановлений Твоих, не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, вельможам нашим, отцам нашим, всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима, у всего Израиля, у ближних, у дальних, во всех странах, куда ты изгнал нас, их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой, отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. На какую книгу ссылается сейчас Даниил, говоря о проклятиях и клятвах, которые излились в законе? Второзаконие. Помните Второзаконие, где сказано о благословениях и проклятиях, которые Бог дает народу своему. И этот отрывок, вот эта исповедь греха, удивительно, знаете чем? Что Даниил, он ассоциирует себя с народом Божьим. Он видит себя в числе этого народа. Знаете, он мог бы сказать, да чья тут молодой человек, что я успел наделать? Это отцы наши, деды. А он говорит, это мы, то есть это я. Мы перед тобой, у нас стыд на лицах, у нас на лицах стыд. Что успел этот мальчик сделать, кроме как настрадаться от всего, что делали отцы и праотцы? Но в этом и отличается, конечно, Даниил, что вот это отождествление себя с народом, таким образом он отождествляет себя с сердцем Бога, потому что Бог наблюдает за народом, и Бог имеет план в отношении этого народа, и Бог отождествляет себя с этим народом, когда посылает в мир Иисуса Христа, и мы видим Даниила, отождествляя себя с народом Божиим, соединяет себя тут же с сердцем Бога. Вот почему мы откуда знаем и секреты необыкновенной благословенной жизни Даниила, которые Бог послал ему такой успех, хотя он находился в плену. С 14 стиха, с 11 по 14, справедливость Божья. Мы читаем. «Он исполнил слова свои, которые изрек на нас, на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисеева, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали его». Ключевое слово, одно из ключевых слов в этой главе – «слушали». 10 стих – «не слушали». 11 стих – «не слушали». 14 стих – «не слушали». Вот это «не слушали», 6 стих – «не слушали». Это не слушали, как следствие, другое ключевое слово – стыд. 7-8 стих – стыд. Отступление. 9 стих – возмущение. Вот дальше, в 15-м – нечестие. Здесь очень много таких слов, которые в отрицательном смысле даны, но они как результат непослушания Божьей праведности и Божьей любви. Сказано здесь о Господе, что Он справедлив. Он сказал народу, Он предупредил народ о том, что ждет народ, если они отступят от Него, о тех бедах, которые ожидают народ. И народ все равно не слушался. И вот тогда беды были не как возмущение Бога, а как благословение, исцеление народа, чтобы народ вернулся к чему? К вере Божией. Бог послал этот плен для того, чтобы народ в плену именно осознал важность Слова Божьего. Именно там, в Вавилонском плену, стали строиться синагоги. Народ стал читать Слово Божие. И тем самым мы видим, что плен только был благословением. Часто говорят, было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я, в частности, так размышляю и об исламе. Когда люди думают, ну, особенно христиане, ну, как вот этот ислам, так сказать, он как... не очень-то как бы нам и нравится, потому что нашествие, с одной стороны. С другой стороны, где же ты наш Боже? Ты же Христа послал в мир. Что же они его не принимают? А давайте вспомним, когда возник ислам. В 7 веке, когда уже вовсю, что случилось? Христианство, оно первые 2-3 века было еще в чистоте своей. А когда пошли святыни и Божья Матерь, и сами святые заменили Христа, вот тогда, заметьте, и появился ислам. И я думаю, что это великое благословение для Церкви Божией, возникновение ислама. Это какая-то крамольная, страшная сейчас мысль озвучила. Но что имеет Господь в виду? Какой план у него? И примером израильский народ. Поражение народу. А впереди благословение, потому что плен был благословением, сохранение народа, иначе бы народ исчез совсем. Вот так же и с христианством. Если бы не было у нас вот этого рядом, ведь христианство, когда оно встрепенулось, когда оно поняло, что ислам стал завоевывать страну за страной. Христианство, знаете, вся Средняя Азия была прежде христианской, прежде чем туда пришел ислам. Вся Турция была христианской страной, сегодня это все многие знают. Многие эти мусульманские страны, которые сегодня завоеваны для Христа, там были, это были христианские страны. Когда пришло, тогда, я думаю, возникновение переводов священного писания, появление на арене мирового христианства Мартина Лютера, не в последнюю очередь возникло благодаря исламу. И поэтому эти первые переводы, к чему подвигнули переводы? Нам нужно Слово Божие, потому что все эти, значит, поклонения вытеснили Христа, все заняла внешняя атрибутика. Христа нет, церковь умрет без Христа. И тогда вот эта язва, можно сказать, появилась для того, чтобы болела. Когда болит, ты начнешь этим заниматься. Вот и появились переводы Священного Писания, а сегодня мы имеем их, слава Богу, почти на 2500 языков. Так что здесь многие факторы для появления ислама. Конечно, это были исторические факты, потому что Аравийский полуостров уже просто изжил язычество свое, уже оно, ему приходил крах. В свое время вдруг на арене появляется такой человек, но Бог использовал этого человека, в частности Мухаммеда, для того, чтобы мы, христиане, вернулись к Слову Божьему, изучали бы Слово Божие и держались бы Христа. Поэтому на это надо посмотреть, что Бог благословил эту ситуацию. Вот. И не оставил народ свой. Так мы видим, было с народом Божиим. Народ пережил потерю всего для того, чтобы встретиться с живым Богом. Оно того стоит. Последний отрывок вам прочитаю. С 15 по 19 стих. Просьба о милости. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской, рукою сильною, явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой, негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой! Ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Вот так заканчивает свою молитву Даниил. И здесь ключевая мысль. Да, просим мы, Господи, помоги, отврати гнев, услыши нас, спаси нас, но не на нашу праведность, 18 стих, а на Твое великое милосердие. Это очень важно в наших молитвах. Ничего мы не заслужили от Господа. А если больше того, еще и по заслугам, то заслужили, наверное, я думаю, если бы нам нужно было бы наказывать, как ветхозаветные, или даже в самые начала новозаветные времена, помните, Анания и Сапфира? Не успели только, половину имения продали, половину отдали. Боже мой, сегодня какая была бы заслуга. Вот, а тогда это, смотрите, как все очень строго. И в Ветхом Завете мы видим, колесницы только прикоснулся. Что же я такого сделал, вы помните? Да, Ози? Смерть. Святое оно есть святое. И с другой стороны, мы видим Даниила, который говорит, а мы уповаем, Господи, на Твое великое милосердие. Потому что если бы нам воздавалось, как в те времена, наверное, ну просто бы, наверное, вообще ни одного бы живых и не было бы. Я так вот вижу эту ситуацию. А великое Твое милосердие, мы на него уповаем, и это великое милосердие, оно больше, милость Божия, она превыше всего, Его милость, Его любовь. И поэтому в молитве мы просим, Господи, не по нашим заслугам, но на Твое великое милосердие уповаем, и ради Тебя самого, видите, ради Тебя самого Ты помоги. Это стих 17. Ради Тебя, Господи. Дорогие братья и сестры, Даниил был великим молитвенником. Это я к тому, где успех, секрет его успеха. Он знал слово, он знал историю своего народа, он любил свой народ. Каким бы он ни был, он любил свой народ. Он отождествил себя с сердцем народа. И Бог обильно благословил этого великого праведного мужа. И не случайно, когда пришел ответ от Бога, ему было дано имя в 23 стихе этой главы. Муж желаний. И несколько раз в этой книге Даниила употреблено это имя. Муж желаний. Как объяснить его? Что это такое за муж желаний? Такое ассоциация, это мне чего-то желается, вот желаний. Я тебя желаю, или что это такое? Муж желаний. Желанный, радостный, счастливый, благословенный. Желанный для Бога. Вот что значит муж желаний. Пусть Господь благословит нас, чтобы и нам сподобиться хотя бы в какой-то степени тоже. Вот. Но Господь нас любит. Вот я, это меня вдохновляет, что и мы с вами, дети и сыновья, и дочери, желаний, иначе бы мы здесь не были. Бог желает нас видеть здесь. Он желает благословлять нас. Он любит нас. От утробы матери избрал нас. Относятся нам к нам эти слова, что ты желанный для него. Пусть Господь благословит нас и пусть учит нас
Даниил, вот этой искренности в молитве и посвященности народу своему. Аминь.